Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Уроки британской монархии. Презентация книги Владимира Абаринова. Нью-Йоркский альманах. Что такое Шекспир для Америки? К юбилею Барда. Из архива Эмиля Гирельца. Книжные клубы и просвещение.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? Just start a little conversation now, it's all right. When you take it back.
В критические для политики дни и минуты мы все ищем дорогу к эмоциональному плато, на котором можно перевести дух в атмосфере стабильности. Для многих такую передышку представляет история тех стран, которым удалось, создав незыблемые устои, пережить войны и революции. Конечно, тут лучший пример Америка, которая третий век живет по самой старой в мире Конституции. Устояв в страшную гражданскую войну, она, Конституция, стала решающим фактором в жизни всех поколений этого уже не столь молодого, как принято говорить, государства. В Англии, считают многие проницательные историки, таким фактором стабильности оказалась монархия, выполняющая более чем декоративные функции. К тому же сегодня монархия приносит Англии прибыль не только политическую, но и обыкновенную. Каждый божий день Лондон переполняет туристы, и каждый находит себе короля по вкусу. Одних интригует Эдуард Исповедник, альбинос с прозрачными пальцами, которыми он исцелял чуму. Других – соблазнительный злодей Ричард III, которому Шекспир приделал горб. Третьих – Генрих VIII, который любил женщин и казнил их. С королевами англичанам везло еще больше. Две Елизаветы плюс Виктория минус Мария, давшая название коктейлю «Блади Мэри». Английская монархия стала первой достопримечательностью Европы. Обойдясь без революции, если ею не считать короткой авантюры Кромвеля, которая уничтожила конкурентов и родственников, Англия сумела сохранить свою аристократию и найти ей дело. Раньше они делали историю, теперь ее хранят, на зависть тем, кто не сумел распорядиться прошлым с умом и выгодой. Не зря весь мир следил за королевскими свадьбами, не говоря уже о разводах. Расшитая золотом и украшенная мундирами Англия сдает на прокат средневековую легенду Старого Света, ставшую в новом сказкой и Диснейлендом. Сегодня мы, устроив, как это водится в американском часе, радиопрезентацию новой книги, поговорим на эту соблазнительную тему с постоянным автором американского часа Владимиром Абариновым, который только что выпустил увлекательный том «Проклятие дома Виндзоров». Володя, прежде чем вы представите свою работу, объясните ее название. В чем, собственно, состоит «Проклятие Виндзоров»?
Ну, во-первых, это красивый, эффектный такой заголовок. «Падение дома Ашеров», «Обряд дома Мезгрейвов». Что-то из этого ряда готически завораживающее. Во-вторых, это проклятие в том смысле, в каком мы говорим, например, проклятие профессии. Скажем, проклятие профессии журналиста в чем заключается? В том, что он не имеет права, как говорят по-английски, to take sides, вставать на ту или иную сторону конфликта, как бы ему этого ни хотелось. Он должен оставаться независимым. Монарх – это тоже профессия, и профессия непростая, в ней есть свои профессиональные риски, своя профнепригодность. И точно так же, как журналист, монарх не имеет права выбирать сторону. Но в отличие от любой другой профессии, монарх свою не выбирает, монархами рождаются. Я думаю, это очень непросто – жить с сознанием того, что рано или поздно тебе придется взойти на престол. Это не только привилегия, но и бремя ответственности. Так что вот такое название – второй смысл. И, наконец, есть третий смысл, совершенно конкретный. Это дефектная хромосома королевы Виктории, которая так трагически сказалась на судьбе русской монархии. Наследник русского престола, цесаревич Алексей Николаевич, страдал гемофилией, то есть несворачиваемостью крови. Эту болезнь он получил генетическим путем от своей прабабки. Облегчить его страдания, как мы знаем, мог только один человек в окружении царской семьи – Григорий Распутин. О том, что Алексей тяжко болен и о силе распутинских чар за пределами узкого семейного круга никто не знал. Это была государственная тайна, ее не знали даже близкие родственники царя. Отсюда самоизоляция царской семьи, благоговение перед старцем Григорием, непонятное для людей, которые не входили в ближний круг, слепая вера старцу, его самодурство. Все это во время войны повлекло за собой обвинение в государственной измене и, в конечном счете, гибель монархии. Кстати, гемофилией страдал не только цесаревич Алексей. Гемофилия была у одного из девятерых детей королевы Виктории, принца Леопольда, у обоих сыновей принцессы Беатрисы, через ее дочь, которая вышла замуж за короля Испании Альфонса XIII, хромосома передалась двум испанским принцам, Альфонсо и Гонзало. Болеют гемофилией только мужчины, а передается она только по женской линии. Оба принца умерли от потери крови после автокатастроф. Еще один их брат, глухонемой Хайме, отказался от своих прав на престол, а четвертый Хуан родился здоровым и стал отцом нынешнего короля Испании Хуана Карлоса. Так что в испанском случае проклятие удалось преодолеть. А когда больные принцы были живы, в народе циркулировали зловещие слухи о том, что в королевском дворце каждую ночь убивают по одному молодому солдату, чтобы их кровью поддержать жизнь принцев.
Что нам Гекуба? Почему вы решили написать, во-первых, о монархии, во-вторых, об английской монархии?
Я не писал книгу специально. Она сложилась постепенно из разных моих текстов, которые я писал для разных изданий. Для книги я их освежил, дописал, написал несколько новых глав. Мне кажется, что в России очень интересуются феноменом монархии, и прежде всего, конечно, британской, потому что она самая интересная из европейских монархий, благодаря своей бурной насыщенной истории, отраженной в английской литературе, а теперь уже и в кино, ну и вследствие ее близости к российской. Мы все в известном смысле родственники англичан через своих монархов. В России, как и повсюду в мире, существуют фан-клубы британской королевской семьи. Я сам состою в одном из таких сообществ в живом журнале. Люди знают мельчайшие подробности биографии, быта членов семьи, следят за событиями. Но в основном это интерес к глянцевой стороне их жизни. А мне хотелось вписать историю династии в историю страны и мира. Показать, как перипетии 20 века отражались на институте монархии, как она адаптировалась к этим переменам и как личные качества монархов помогали стране или, наоборот, добавляли ей проблем.
I wonder what the king is doing tonight. What merriment is the king pursuing tonight? The candles at the court, they never burn as bright. I wonder what the king is up to tonight. How goes the final hour as he sees the bridal bower being regally and legally prepared? Well, I'll tell you what the king is doing tonight. He's scared. He's scared. You mean that a king who fought a dragon, whacking in two and fixed his wagon, goes to be wed in terror and distress? Yes. A warrior who's so calm in battle, even his armor doesn't rattle, faces a woman petrified with fright? Right. You mean that appalling clamoring that sounds like a blacksmith hammering is merely the banging of his royal knees? Please.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем радиопрезентацию новой книги нашего постоянного автора Владимира Абаринова, книги, посвященной истории британской монархии. Вы начинаете с наследства королевы Виктории, опустив ее саму. Но разве не эта маленькая женщина стала в глазах истории олицетворением той золотой эры британской монархии, которой мы, я уж точно, до сих пор завидуем?
Конечно, мы с вами любим Викторию, а вернее эпоху, которая она дала название, все, что связано с викторианством, потому что мы любим Диккенса, Шерлока Холмса, Оскара Уайлда, викторианский стиль в архитектуре. Вы же знаете, я даже живу в самом, наверное, викторианском городе Америки, Саратога Спрингс, на севере штата Нью-Йорк. У нас тут есть викторианское общество, и в декабре каждого года устраивается праздник, викторианское гуляние. На улицы выходят джентльмены и леди в костюмах викторианской эпохи, ездят на старинных винтажных велосипедах, в конных экипажах, и даже младенцев везут в викторианских колясках. Но я писал о династии Виндзоров. Королева Виктория и ее муж принц Альберт были ее родоначальниками, но официально в нее не входят. И все-таки я пишу довольно подробно и о Виктории, и о ее предках, потому что я же занимался выяснением, от кого она-то получила свою проклятую хромосому. И при этом пользовался довольно редкой специальной литературой, в том числе исследованиями по генетике, ну и по генеалогии, конечно. Так что в книге есть страницы, посвященные такому экстравагантному королю, как Георг IV, он же принц-регент при слабоумном короле Георге III. Регентство – это тоже отдельная и очень интересная эпоха. Его братьям, его потомкам. Ну и, конечно, постоянно в книге появляются представители дома Романовых, так или иначе связанные с британской королевской династией, начиная с великого князя Константина Павловича, которого бабка Екатерина II женила на принцессе Юлиане Кобургской. Брак этот оказался неудачным, он был расторгнут, потомства у них не было, но один из братьев Юлианы, Эрнст, был помолвлен с сестрой императора Александра, великой княжной Анной Павловной. Эта помолвка расстроилась вследствие обнаружившейся любовницы, которая прямо как героиня авантюрного романа маскировалась в мужском платье. И Эрнст Кобургский женился в итоге на принцессе Луизе Саксен-Готской, объединил свои и ее владения, и так возникла династия Саксен-Кобург-Гота, которая впоследствии переименовала себя Виндзорскую. Вот так причудливо тасуется колода, как сказал Воланд.
Череда королей между двумя королевами. Кто из них особенно интересен?
Каждый интересен по-своему, и не обязательно своей личностью, часто просто обстоятельствами, в которых он оказался. И не только короли, но и несостоявшиеся короли. В книге есть глава, которая называется «Принц-потрошитель». Это глава о принце Альберте Викторе, старшем сыне Эдуарда VII. Он умер в возрасте 28 лет и не стал королем, но с ним связана загадка Джека-потрошителя. Он считается одним из возможных кандидатов на роль Джека. Загадка эта многих волнует по сей день. В разных странах есть общество реперологов, репер-потрошитель по-английски. Я сам заядлый реперолог, и я, конечно, не мог обойти эту историю. Не буду раскрывать подробности, но в книге есть мой собственный подробный анализ разных версий, в том числе версии Патриши Корнуэлл, знаменитой американской детективщицы, которая несколько лет назад провела собственное расследование, выпустила толстую книгу и объявила, что вопрос закрыт. Но он не закрыт. Интересен Георг V, для нас прежде всего своей ролью в гибели царской семьи. Об этом у меня написано во всех возможных деталях, в том числе с использованием недавно опубликованных документов. И, наконец, интересен Эдуард VIII своим отречением. Этот сюжет обычно излагается в таких романтических тонах. Ну, мол, молодой король пожелал жениться по любви и ради этого пожертвовал короной. Но у меня другое мнение, были политические причины. К этому мнению я пришел тоже на основании недавно рассекреченных архивных документов, но, опять-таки, не буду раскрывать их суть, чтобы не отбить охоту у читателей.
А как вы относитесь к королю Заики, который стал так популярен из-за недавнего оскароносного фильма?
Глава о Георге VI называется «Неожиданная корона». Принц Альберт, он же Берти, не должен был наследовать корону. Он был четвертым в очереди на престол. Впереди были дед, отец и старший брат. Это тот самый случай, когда монарх совершенно не готовился к своему ремеслу. Поскольку историю с извлечением от заикания все знают благодаря фильму, я писал в основном о его детстве и юности. У него, помимо заикания, были другие врожденные физические дефекты, а отец, Георг V, воспитывал детей прямо-таки в лютой строгости. Ну и мать, королева Мария, материнской нежностью тоже не отличалась. Им даже было неприятно общаться со своим сыном-уродцем. Отец совершенно безжалостно передразнивал его заикание. Он чувствовал себя отверженным, никому не нужным. В военно-морском колледже, который был обязательным для принцев королевской крови, он тоже терпел насмешки товарищей, и, по меньшей мере, один раз его наказали розгой. Он плавал гардемарином на военном корабле и даже участвовал в нескольких морских сражениях Первой мировой войны, в том числе крупнейшем, Ютландском. Получил диплом военного летчика, но летать не стал. Учеба у него не заладилась, женился, жил такой частной жизнью, и вдруг в декабре 1936 года отрекся его старший брат. А дальше начинается история с заиканием. И этот отверженный гадкий утенок взял себя в руки и стал очень достойным королем. It's like awaking from a dream. All I remember is the lullaby. I couldn't tell you where I've been. A thousand images just flutter by. Take my time in a white limousine. If I was the king, she'd be my queen. And my thoughts are growing louder, and my mind has lost its way, and the flames are getting higher every day.
Елизавета II. В чем ее сила и слабость?
Елизавета – монарх-долгожитель. Виктория правила 63 года, Елизавета скоро ее догонит. 61 год пошел. Она вступила на престол совсем в другую эпоху, даже несколько эпох назад, можно сказать. На ее долю выпал окончательный распад Британской империи, и она проявила большой такт и достоинство, чтобы развод стал цивилизованным. И он таким стал. Но я думаю, главным испытанием для Елизаветы стало разрушение стены между обществом и Букингемским дворцом. Стена эта была разрушена прессой. Когда до войны вся европейская пресса писала о романе Эдуарда VIII с американкой, британская молчала. Не потому, что это было запрещено, а потому, что это было не принято заглядывать в спальню короля. Когда Елизавета короновалась, церемонию впервые показали по телевидению. Но при этом таинство помазания на царство совершалось под балдахином. Это было сакральное действо. А в 60-е годы пришли другие нравы, появились таблоиды, которые начали публиковать сплетни, появились молодые члены королевской семьи фривольного поведения, которые не особенно прятались от папарацци, и королеве пришлось выдерживать этот натиск, это вторжение. Оружие у нее было только одно – ее королевское достоинство. Она демонстрировала и подданным, и родственникам образец поведения. Ей было очень трудно, и в этом ее сила, но в этом же и слабость, потому что человек воспитанный, уважающий себя и других, он не умеет отвечать на грубость и хамство. Majesty's a pretty nice girl. Someday I'm gonna make her mine. Yeah, someday I'm gonna make her mine. Do 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 do. Wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. The Majesty's a pretty nice girl. Someday I'm gonna make her mine. Yeah, yeah. Someday I'm gonna make her mine.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Кто ваш любимый персонаж книги?
Это, конечно, принцесса Диана. Я думаю, что с ее смертью у нас у всех оборвалась какая-то важная струна в душе. Может быть, тогда я впервые задумался об этой связи и написал некролог в газете «Moscow Times». Он назывался «Конец сказки». Я писал о том, что царевны русских сказок проходят множество испытаний, но в конце все-таки спасаются. Россия расстреляла своих принцесс, но еще долго верила в чудесное спасение великой княжны Анастасии. Именно Анастасии, самой младшей, самой красивой из царских дочерей. И мне кажется, что Диана Уэльская стала для нас таким воплощением реинкарнации русской царевны. Но она не спаслась. У сказки плохой конец оказался.
Володя, в сегодняшней Англии все-таки не все любят монархию. И все же меньше 20% британцев готовы упразднить монархию. Более того, поддержка монархии растет. За последнее десятилетие она увеличилась вдвое. Почему? Какие роли остались у монархии, причем не только британской, в 21 веке? Есть ли у нее монархии будущее?
На британскую монархию обычно смотрят как на красивую, но бесполезную декорацию. Я думаю, это совсем не декорация. Мы забываем, что у монарха не только свои обязанности, но и свои полномочия. Королева – глава государства. Она может распустить парламент и назначить новые выборы. Она может не подписать принятый парламентом закон, и преодолеть королевское вето может только палата лордов квалифицированным большинством. В Англии церковь не отделена от государства. Королева – глава церкви. Она назначает епископа Кентерберийского. Она не пользуется своими правами в полном объеме, но это не значит, что у нее этих прав нет. И британские политики это знают. Они помнят, что ее может сменить гораздо более активный и энергичный король. И именно потому, что они это помнят, монархия выполняет функцию государственного устоя, той самой скрепы, которую Россия все ищет и никак не может найти.
Англичане не перестают удивляться той горячей любви, которую испытывает Америка к той самой британской монархии, чье иго она сбросила еще в 1776 году. Как вы объясняете этот казус?
Ну, если уж Россия чувствует свое родство с Англией, то Америка и подавно. Общая история, общая культура. Не будем забывать, что если в Новой Англии селились пуритане, спасавшиеся от гонений Карла I, то в Вирджинию бежали от Кромвеля роялисты, сторонники Карла I. Позднее в североамериканские колонии ехали младшие сыновья английских аристократов, которым по закону майората не причиталось никакого наследства. Так что генеалогия, замечательная наука, которая с легкостью доказывает, что все люди – братья, чуть ли не в каждом американце способны найти голубую кровь английского дворянства. Я еще все время вспоминаю сцену из сериала про Джона Адамса. Адамс, один из авторов Декларации независимости, приехал в Лондон в качестве посла нового государства Соединенных Штатов. И вот он входит в зал, где его ждет Георг III, король, которого он из-за океана гневно обвинял в нарушении прав колоний. И вот он входит и чувствует при виде короля, которого он видит впервые в жизни, невольный пиетет и благоговение. Сцена, кстати, стенографически точная, потому что Адамс оставил подробнейшую дословную запись разговора с королем. Благоговения сегодня, конечно, нет, но осталось сознание вот этой неразрывной связи. Ну, а потом американцы любопытны, любознательны, и жизнь королевской семьи для них – это такая нескончаемая мыльная опера. Короли – никакие не помазанники, это люди из плоти и крови, они совершают ошибки, попадают в глупые ситуации, бывают смешными, несчастными, мелкими, великими, какими угодно. Такое реалити-шоу.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Что такое Шекспир для Америки? К юбилею Барда. Из архива Эмиля Гиллельса. Книжные клубы и просвещение.